Глава 3. Сначала Джим прошел мимо, но затем вернулся и сел на край скамьи. Затем дал знак, чтобы Тони сел рядом. Только после этого он произнес самым доброжелательным тоном: «Какая замечательная собачка! Шустрая, подвижная!» Дама оторвалась от чтения книги, приподняла поля шляпы и благосклонно посмотрела на молодых людей. «А вы, я вижу, разбираетесь в собаках», – сказала она и улыбнулась накрашенным ртом. Вблизи она выглядела еще старше.
«Еще бы я не разбирался, мадам! Ведь я экспедитор сквоттерского ресторана».
«Сквоттерского ресторана?» – переспросила дама. «А что это такое?»
«Ну, скажу вам прямо. Ваша собака заинтересовала нас, и я хотел бы ее купить. Могу предложить хорошие деньги».
«Но зачем вам моя Биби?» С капризными интонациями спросила дама и кокетливо повела бюстом. «Что вы будете делать с ней в ресторане?»
«Что делать? Да в ресторане ее кушать будут».
«Что?» – воскликнула дама и, вскочив со скамейки, бросилась к собачке, словно наседка к своему цыпленку. «Биби, немедленно ко мне! Биби, это опасность!» Схватив собаку, дама бросила на двух злодеев полный негодования взгляд и помчалась прочь, высекая из асфальта искры острыми каблуками.
«Сработало!» – сказал довольный Джим. «Да, ты ее здорово напугал. А теперь нам должно повезти». «Уверен». «Куда теперь пойдем?» «Ко мне. Скоро обед. Мать сделает картофельные оладьи. Заодно отчитаемся перед ней, мол, сделали все, что могли. А после обеда пойдем в центр образования, в кино, на бесплатный сеанс».
«Да мы ж их фильмы уже по 100 раз видели».
«А ты знаешь другие бесплатные развлечения?»
В квартире у Джима приятеля ожидал сюрприз. Помимо его матери Глории, там оказался ее брат и дядя Джима Эдгар Форсайт. Эдгар служил в армии, защищая родину на посту военного чиновника одного из столовых подразделений. А поскольку руки у дяди Эдгара были достаточно липкими, его дела шли весьма неплохо. Дядя Эдгар был шумноват и, приезжая раз в 2 года, интересовался успехами племянника в школе и обожал читать ему длинные и скучные нравоучения. И хотя Джим не любил выслушивать дядины наставления, он понимал, что Эдгар Форсайт знает, что говорит. Ведь начинал он когда-то молодым лейтенантом, и с тех пор после каждого приезда количество звезд на его погонах росло. Бриллианты на его наручных часах становились все крупнее, а сигары все толще и ароматнее.
«О, кого я вижу? Джимми, дорогой мой племянник! Ну-ка подойди, дядя тебя обнимет!»
Дядя Эдгар поднялся и, одернув полковничий мундир, шагнул навстречу племяннику. Стиснув его так, что у Джима хрустнули кости, Эдгар затем крепко пожал руку Тони.
«Ну, как ваши дела, ребятки?» – спросила Глория с надеждой в голосе.
«Да все как обычно, мама».
«Что? Неужели нет никакой работы?»
«Ну почему? Какая-то работа есть. Мне предложили поработать обезьяной в городском зоопарке».
«Обезьяной?» – не поверила Глория. «Что значит обезьяной? Ты должен был ходить в костюме и развлекать детей?»
«Нет, мама, в этом костюме я должен был висеть на фальшивых лианах, чтобы все думали, что орангутанг на прежнем месте, что он бодр и весел».
«Орангутанг у них заболел, миссис Симмонс», – пояснил Тони Тайлер. «А администрация не хотела, чтобы клетка пустовала, вот и предлагали нам повисеть там».
«Но ведь это же издевательство, а не работа», – сказала миссис Симмонс.
«А у гражданских все так», – снисходительно заметил дядя Эдгар.
Затем достал из кармана сигару, не спеша ее распечатал и взглянул на сестру. Та кивнула, разрешая ему курить в квартире.
«А у гражданских все так»,
– повторил свою мысль дядя Эдгар, обрезав ножичком конец сигары и прикурив ее от толстой деревянной спички.
«Даже не представляю, как вы живете и выживаете в этом мире. Для мужчины есть только одно достойное занятие – это служба в армии».
«Конечно, служба в армии», – ухмыльнулся Джим, присаживаясь на потертый диван. Рядом с ним примостился Тони.
«Не всем же так удается так продвинуться, как вам, дядя. Наслушаешься ваших советов, подпишешь контракт, а тебя раз и забросят на какую-нибудь войну, так что потом костей не соберешь».
«Уж ты действительно, Эдгар, как посоветуешь, так посоветуешь», поддержала сына Глория.
«Ты иди на кухню и приготовь ребятам, что ты там хотела им приготовить?»
«Картофельные биточки».
«Вот-вот, картофельные биточки. А я...»
Эдгар выпустил к потолку облако сизоватого дыма.
«А я пока разъясню молодым, в чем секрет преуспевания в этой жизни. Слушайте сюда, сынки. Слушайте внимательно. Итак, понятное дело, что в строевых частях служить хорошего мало. Доходы в пределах жалования и обучения нелегкое. Только одна радость – положить свинью своему начальнику. Но это не каждый день получается. А уж боевые части – это совсем никуда. Могут пристрелить насмерть или в плен взять, чтоб сожрать втихомолку».
«А что, мятежники едят людей?» Поразился Джим, а Тони даже привстал с дивана.
«Не всегда», –
качнул головой дядя, внимательно следя за пеплом на кончике сигары.
«Не всегда, но такие случаи были. Поэтому я с самого начала правил в сторону службы тыла и обеспечения. Форма на мне военная, а по сути я мало чем отличаюсь от гражданского человека. Меня не бросают ни в какое пекло, и вся моя работа состоит в том, чтобы перекладывать бумажки да выезжать иногда на склады округа с инспекционными проверками».
«И где же тут денежный интерес?» – спросил Тони.
«А интерес в том, что каждый заведующий складом испытывает проблемы с мышами. Несмотря ни на какие ухищрения, мыши постоянно грызут военное обмундирование, пластиковую фурнитуру и даже металлические изделия».
«Такого быть не может, чтоб мыши железо ели», – покачал головой Джим.
«Ну, я-то в мышах не специалист. Я в учете материальных ценностей специалист. И если мне подадут грамотно составленную бумагу, где черным по белому будет написано, как мыши сожрали дорогостоящее имущество, я могу подписать эту бумагу и тем самым оказать кладовщику большую услугу».
«А-а-а!» – догадался Джим. «А кладовщик в ответ на вашу услугу поддержит вас материально».
«Ну вот, видишь, племянник, не такой уж ты балбес, каким кажешься на первый взгляд. Непонятно только, почему вы 2 недели ходите на эту биржу занятости, словно безрукие какие-то. Вы же школу закончили, читать, писать умеете. Небось, даже тригонометрию знаете».
«Даже если бы мы захотели, мистер Форсайт, мы бы не смогли записаться на военную службу», – сказал Тони. «В Галлиополисе нет никаких воинских частей».
«В Галлиополисе нет, а в Сан-Луисе есть».
«Ну, дядя, до Сан-Луиса 2 часа лету, вы ж сами знаете».
«Знаю. Вот я и предлагаю вам. Приезжайте ко мне в Сан-Луис, и я порекомендую вам военный учебный центр. Подадите заявление, подпишите контракт и начнете бесплатное обучение. Отучитесь 2 месяца, а потом я приду и заберу вас для своего ведомства. Военная кампания против мятежников набирает обороты, и мы тоже расширяемся. Нужны новые специалисты. Чем посторонних людей на тепленькие места брать? Лучше я за вас порадею, а, ребята?»
Джим и Тони переглянулись. То, что говорил Эдгар Форсайт, начинало им нравиться.
«Для начала, сразу после обучения, станете капралами на должностях сержантов-распорядителей. Через годик-другой закончите курсы младших офицеров и получите звездочки. А потом ваша жизнь пойдет как по маслу».
«Да чего хорошего-то, бумажки перебирать и по складам ездить», – заметил Джим без энтузиазма.
«Небось, грязно там».
«Грязно».
Дядя снова пустил к потолку струйку дыма.
«Грязно, племянник, но грязи бояться денег не видать. Вот приедешь ко мне в Сан-Луис, и я покажу тебе квартиру, которую мне оплачивает военное ведомство, а потом повезу в загородный домик из 12 комнат и с бассейном. Увидишь сам, как может устроиться в жизни скромный полковник тыловой службы». «Посмотришь, какие у меня автомобили и какие любовницы. И тогда ты уже по-другому будешь относиться к работе, которой тебе придется заниматься».
Джим и Тони снова посмотрели друг на друга.
«Ну, может, и стоит попробовать», – заметил Джим. «Да, мистер Форсайт, рассказали вы очень красиво. Особенно мне про машины понравилось и про женщин». «Одним словом, парни, я вам предложил, а дальше думайте сами. Стоит ли вам заниматься этим делом или продолжать поиск места обезьяны в городском зоопарке?»